В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе скандал вокруг празднования дня рождения Рамзана Кадырова набирает обороты. В Армении обсуждают реакцию Турции на заявление Николя Саркози о геноциде. Почему, несмотря на огромные затраты, азербайджанский футбол остается невзрачным? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Саудовская Аравия официально уведомила Совет Безопасности ООН о заговоре с целью убийства саудовского посла в США. В Белоруссии 9 раз в текущем году увеличены цены на бензин и солярку. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели в авиакатастрофе хоккеистов и тренеров ярославской команды «Локомотив». Саудовская Аравия официально обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой уведомить Совет Безопасности о заговоре с целью убийства саудовского посла в США. Об этом сообщает газета «Ашрак Аль-Афсад» со ссылкой на постоянное представительство Саудовской Аравии при ООН. Последние действия саудовских властей могут привести к введению новых санкций против Ирана, которого обвиняют в причастности к организации этого покушения. В минувший вторник власти США заявили, что раскрыт заговор двух человек, готовивших покушение на посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, Абдаля Аль-Джубера и связанных с иранскими спецслужбами. Иран опровергает эти обвинения. В Ливии силы, верные свергнутому диктатору Муаммару Каддафи, вновь заставили отступить бойцов Национального переходного совета НПС, ведущих наступление за город Сирт, последний оплот пункта Каддафи на Средиземноморском побережье. По поступающим сообщениям, силы новых ливийских властей были отброшены от центра города примерно на 2 километра. Бои за Сирт ведутся уже почти 2 месяца, однако установить полный контроль над родным городом Каддафи силам НПС пока не удается. Отряды, верные свергнутому диктатору, удерживают и город Бенивалид к юго-востоку от Триполи. В самой ливийской столице усилены меры безопасности после произошедших в пятницу перестрелок сторонников Каддафи с бойцами НПС. В ряде районов проходят обыски и аресты. Договор Европейского Союза следует изменить так, чтобы отдельное государство-член лишилось возможности дестабилизировать все объединение. С таким заявлением выступил сегодня глава Европейского Центрального Банка Жан-Клод Трише. В интервью французскому радио и телевидению Трише отметил, что Европа не смогла справиться с глобальным финансовым кризисом, поскольку некоторые страны-члены ЕС не соблюдали условия союзного договора. Он подчеркнул необходимость принятия срочных мер для укрепления европейских финансовых институций, однако заверил, что евро по-прежнему остается необычайно твердой валютой. В конце октября Трише уходит с поста главы Европейского центрального банка, который он занимал 8 лет.
Эхо Кавказа. Новости.
В Белоруссии 9 раз в текущем году увеличены цены на бензин и солярку. В общей сложности стоимость топлива с начала 2011 года выросла более чем на 50%, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Информация о повышении стоимости нефтепродуктов появилась на сайте концерна «Белнефтехим» за 5 минут до полуночи, чтобы автовладельцы не успели заправиться по старым ценам. В 00 часов 16 октября бензин подорожал в среднем на 3%, дизтопливо – на 5%. Ранее цены повышались дважды: в марте – в среднем на 15%, в мае – на 20%, в июне – на 30%, в июле, августе и сентябре – каждый раз на 3%. В октябре это уже второе по счету подорожание. С учетом сегодняшнего роста бензин вырос в цене на 6%. После того, как 7 июня стоимость топлива подскочила сразу на 30%, более 1500 автомобилей в рамках акции «Стоп бензин» блокировали центр Минска. На следующий день президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал открутить цены назад, в результате чего они были снижены в среднем на 15%. Белорусские автолюбители призвали должным образом отреагировать на действия концерна «Белнефтехим», который явно не собирается останавливаться на достигнутом. Очередная акция «Стоп бензин» запланирована на 17 октября. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели в авиакатастрофе хоккеистов и тренеров ярославской команды «Локомотив». В Ярославле траурные мероприятия пройдут в спорткомплексе «Арена-2000». Здесь же состоится благотворительная церемония. Собранные средства будут направлены в фонд помощи семьям погибших. Панихида состоится и в Екатеринбурге у памятника воинам-спортсменам. Самолет Як-42 разбился 7 сентября при взлете недалеко от ярославского аэропорта Тунышна. В результате крушения погибли 44 человека из 45 находившихся на борту. Причины катастрофы по-прежнему выясняются. В Москве активисты общества «Синих ведерок» в воскресенье провели две разрешенные властями акции. В этот день организация исполнилась 1,5 года. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор общества Петр Шкуматов, первый пикет состоялся на улице Академика Сахарова. Затем гражданские активисты организованной колонной направились на Кутузовский проспект к зданию Бородинской панорамы.
Мы проводили два праздничных пикета, один на улице Академика Сахарова, другой на Кутузовском проспекте, дом 39, около Бородинской панорамы. Оба мероприятия прошли замечательно, никто не препятствовал, никаких незаконных требований не выдвигал, все было очень организовано. Нам исполнилось 1,5 года, поэтому это были праздничные пикеты. Требования наши понятны, мы выступаем за равенство всех на дорогах.
В акциях приняли участие около 70 человек и 30 автомобилей. Общество «Синих ведерок» выступает против преимущественного права проезда на автодорогах машин чиновников, оснащенных спецсигналами. В столице Йемена Сане от 4 до 13 человек погибли, по разным данным, в ходе воскресной акции протеста. Десятки человек ранены. По сообщениям очевидцев, демонстрантов с крыш домов стреляли снайперы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Южной Осетии, где всю неделю бушевали политические страсти, ситуация немного успокоилась. Скорее всего, потому что главный зачинщик акции протеста Джамбулат Тадеев покинул самопровозглашенную республику. Однако политическая жизнь на этом не закончилась. Наш корреспондент Алан Парастаев решил проехать вместе со сторонниками Станислава Кочиева, одного из претендентов на пост юго-осетинского лидера, по разным населенным пунктам и посмотреть, как ведется агитация.
С отъездом двух главных фигурантов предвыборного октябрьского кризиса, не состоявшегося кандидата Тадеева и уходящего президента Кокойте в Москву, общественно-политическая напряженность в обществе слегка улеглась, а кандидаты в президенты занялись своим непосредственным предвыборным занятием – агитацией и пиаром. Ну, кто как умеет. Сегодня самый подходящий день для этого дела. Единственное, кто из кандидатов не может этого делать лично, так это арестованный и находящийся вот уже почти месяц под следствием Алан Кочиев. Его сторонники говорят, что популярность и репутация Алана настолько напугала президента и его ставленников, что они спровоцировали скандал между сторонниками Кочиева и поклонником военного и политического таланта какой-то политиканствующего врача Плиева. А потом под шумок арестовали и Алана. Тем не менее, сторонники Кочиева, его штаб, а также бывшие его подчиненные по батальону, командиром которого в годы войны был сам Алан, просто единомышленники, ездят по районам Южной Осетии и агитируют за Алана. Сегодня они были в селах Джавского района, а в прошлое воскресенье в горняцком городке Квайса. Вот как это обычно бывает. С пришедшими на встречу избирателями беседует Руфин Джоев, доверенное лицо Кочиева. Мы приехали для того, чтобы представить вам человека, который, на наш взгляд, сможет сделать так, чтобы жизнь в вашем районе улучшилась, чтобы вы смогли заговорить о своих правах, о проблемах, который сможет объединить наш народ, когда сегодня в одном доме, например, три брата готовы пойти против друг друга. Это все идет сверху, и нам нужен там, наверху, человек, который это прекратит. Но поездки не ограничиваются агитацией. Скорее всего, наоборот. Агитация занимает лишь небольшой сегмент работы группы поддержки Алана Кочеева. Большая часть работы уделяется выявлению нужд тех или иных сообществ и поиску путей решения проблем. Не просто восстановить, развить, укрепить, делать более конкретные дела. Эльвира живет в Квайса, и выборы важны для нее жизненно. Мы прожили здесь в холод и в жару и в голод, и в изобилии 22 года. Мы охраняли нашу землю без нормальных условий жизни и ждали, что жизнь улучшит. И улучшений мы не видим никаких. Но теперь уже все. Если после выборов нам не улучшат ситуацию, то 50% просто встанут и уедут. Бытовые условия, школы и больницы, здесь их нет. Квайса представителям кандидатов в президент напоследок сказали: надо всем кандидатам вот так ездить. Как проведешь свою рекламу, так и будет голосовать народ. Если приедет к нам кто-нибудь, мы уже можем сравнить с ним Кочеева. Это и есть выборы. Мы так это понимаем. Эти слова много обсуждали по пути в Схинвал, и все пришли к мнению, что поездка удалась. Вот так работает штаб опального и, как уверяют сами активисты штаба, политзаключенного Алана Кочеева. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Политика в отношении самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия стала центральной темой в опубликованном на этой неделе первом докладе специальной группы Атлантического совета. Ее возглавляют два влиятельных американских сенатора от двух политических партий США – Джейн Шахин и Литси Грэхам, рассказывает Олеся Вартанян.
Американские сенаторы и специалисты аналитического центра «Атлантический совет» советуют правительствам США и ЕС усилить политику непризнания Абхазии и Южной Осетии. По их мнению, одних деклараций недостаточно. Западные политики должны оказывать активное давление на руководство Кремля, чтобы те выполнили обязательства, взятые на себя в августе 2008 года. В докладе описано несколько инструментов, которые смогли бы положительно воздействовать на ситуацию в регионе. Для достижения результатов авторы предлагают европейцам и американцам вести четко скоординированную пошаговую политику в отношении России. Авторы уверены, что залог безопасности в регионе заключается в сохранении прозрачности ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Этого можно добиться только за счет присутствия европейских наблюдателей на этих территориях. Следует также увеличить их число и расширить их функции.
ЕС должен надавить на Россию, чтобы та допустила наблюдателей внутрь оккупированных территорий, в особенности в преддверии предвыборного сезона в России и Грузии, когда риск провокации увеличится.
Говорится в докладе. ЕС также должен попытаться взять под свой контроль пропускные пункты на административных границах. В состав миссии наблюдателей должны войти представители США и некоторых других стран. Полтора года назад два американских эксперта, Александр Кули и Линкольн Мишел, призвали правительство США вступить в прямой контакт с Сухуми и Цхинвали, взяв за основу модель европейской политики вовлечения без признания. Доклад специальная группа Атлантического совета исходит из прямо противоположных принципов.
ЕС должен прояснить, как политика вовлечения без признания будет координироваться с позицией грузинских властей. В особенности это касается вопроса выдачи разрешений на зарубежные поездки жителям Абхазии и Южной Осетии.
Авторы доклада приветствуют то, что ЕС и США открыто поддерживают политику непризнания независимости двух де-факто республик. По их мнению, это помогает поддерживать мир и стабильность в регионе. Сочинская Олимпиада даст возможность активизировать эту кампанию.
Грузии следует работать с США и европейскими союзниками и использовать Олимпиаду для оказания давления на Россию с тем, чтобы она разрешила международное присутствие в Абхазии.
Сказано в докладе. Два дня назад один из двух руководителей специальной группы Атлантического совета, сенатор от демократов Джейн Шахин, председательствовала на сенатских слушаниях, на которых рассматривалась кандидатура Майкла Макфола на пост посла США в Москве. Последние три года Макфол был правой рукой президента Обамы в формировании политики на постсоветском пространстве. Во время слушания Макфол сообщил, что ознакомился с докладом, но не стал конкретизировать, какие рекомендации по конфликтным регионам правительство США считает своевременными. Макфол заявил, что проблема Грузии остается очень важным аспектом в отношениях с Москвой. США продолжают оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила все обязательства о выводе войск и допуске наблюдателей на территорию де-факто республик.
Новосибирск.
Мы работаем с Москвой напрямую, чтобы снизить то давление, иногда гнетущее давление, которое она оказывает на Грузию. Один из основополагающих аргументов в наших попытках построить надежные отношения с Москвой заключается в следующем. Мы должны достичь такой ситуации, когда применение силы в этом регионе мира Грузии приведет к гораздо большим потерям для России, чем это было 3 года назад.
Сказал во время слушания в Сенате Майкл Макфол. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа». Российские международные эксперты продолжают обсуждать возможные последствия рокировки в тандеме Путин-Медведев. О том, какие последствия может иметь возвращение Владимира Путина в президентское кресло для стран Южного Кавказа, размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Интерес кавказских государств к любым трансформациям в высших эшелонах власти России понятен. Во-первых, Южный Кавказ является регионом, который Москва рассматривает как сферу своих жизненно важных интересов. Ни одна часть так называемого ближнего зарубежья не имеет столь значительного влияния на формирование внутриполитической повестки дня в Российской Федерации. Речь в данном случае прежде всего идет о безопасности Северного Кавказа. При этом две части Большого Кавказа полны неразрешенными этнополитическими конфликтами. Во-вторых, Южный Кавказ является площадкой для геополитической конкуренции. Претензии Москвы на эксклюзивный статус отвергаются США и их европейскими союзниками по НАТО. Ведь что бы ни говорили лидеры Соединенных Штатов и России по поводу позитивной динамики двусторонних отношений, именно кавказская проблематика является одним из важнейших препятствий для перезагрузки. В этой связи можно вспомнить, что в канун третьей годовщины августовской войны между Россией и Грузией Сенат США единогласно поддержал резолюцию, осуждающую российскую оккупацию и поддерживающую грузинскую территориальную целостность. А буквально на днях, 10 октября 2011 года, руководитель американской делегации в НАТО Майк Тернер заявил о том, что Вашингтон поддерживает присоединение Грузии к ПДЧ – плану действий по членству в Североатлантическом альянсе. Фактически впервые после событий горячего августа официальные представители США столь откровенно озвучивают свои оценки относительно натовских перспектив в Тбилиси. В-третьих, две из трех стран Южного Кавказа непосредственно граничат не просто с Российской Федерацией, но с Северным Кавказом. Между тем, за 20 лет, последовавших после распада Советского Союза, северокавказская дестабилизация не единожды перешагивала границы Грузии и Азербайджана. В-четвертых, Москва остается важнейшим стратегическим союзником Армении, важным партнером Азербайджана и посредником наряду с США и ЕС в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. И последнее, по порядку, но не по важности. Единственной страной из бывших 15 республик СССР, с которой в России нет дипломатических отношений, является именно кавказская страна – Грузия. Причины этого разобрать в рамках одного комментария невозможно. Поэтому зафиксируем лишь. Российский фактор в любом его проявлении вызывает здесь повышенный интерес. Стоит добавить ко всем вышеперечисленным причинам и поведение самого Владимира Путина, склонного подогревать интерес и к своей персоне, и к российской политике. Вскоре после определения своих президентских перспектив он опубликовал в «Известиях» программную статью, посвященную роли России в интеграционных процессах на территории бывшего Советского Союза. Насколько же старое новое правление Владимира Путина может быть опасным или же, напротив, благожелательным для Южного Кавказа? Перед тем, как взяться за ответ на этот вопрос, хотелось бы призвать коллег-аналитиков прекратить искусственное противопоставление демонического Путина демократическому Медведеву. Просто потому, что никакого реального противостояния подходов, идей и концепций у двух участников тандема не было и не предвидится. Сам же ответ на этот вопрос следовало бы разделить на две части. Первую мы можем условно назвать региональной, и она касается подходов России к трем признанным и трем де-факто образованиям Южного Кавказа. Здесь сюрпризы вряд ли возможны. И при Путине президенте, и в бытность его премьером политика России в регионе была в целом реактивной. Стратегических изысков здесь продемонстрировано не было. Москва удерживала статус-кво там, где это было можно, и нарушала его там, где этого сделать было нельзя. Итогом этой реактивной политики стал избирательный ревизионизм. Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Москва не стала распространять подобный подход на Нагорный Карабах. Напротив, утратив свое влияние на Грузию, российская дипломатия стала более искусно стремиться к установлению равновесных отношений и с Баку, и с Ереваном. Поэтому, с одной стороны, пролонгация военного присутствия в Гюмри, а с другой – соглашение о демаркации и делимитации и даже поощрение трансграничного сотрудничества между Азербайджаном и северокавказскими субъектами РФ. Практически уникальный случай, когда Кремль поощряет контакт регионов с соседним государством. Вторую часть ответа можно было бы назвать словами Рейдерда Киплинга «большой игрой». Она имеет отношение к более широким международным контекстам. Российско-американские отношения, отношения Российской Федерации и Евросоюза, в которых присутствует кавказский фактор. И в этой части, конечно же, стоит упомянуть и подчас нерациональное поведение Путина и его подозрительность и недоверие к западным партнерам. Но не следует забывать, что во многом схожей линии придерживается и Запад, отказывая Москве в понимании ее интересов в регионе, а также не принимая в серьезный расчет российскую мотивацию. Если путинский Кремль как огня боится цветных революций, то Вашингтон и Брюссель грешат страхами по поводу восстановления СССР. Таким образом, эффект от возвращения Путина в президентское кресло будет диктоваться не только поведением старого нового национального лидера России, но и восприятием его западными политиками. Градус иррациональности здесь слишком велик. Американцы и европейцы с трудом понимают, что интересы России и комплексы ее лидеров – вещи далеко не во всем 100% идентичные. Впрочем, при желании мы легко найдем и третью часть ответа на вопрос. Речь, конечно же, о финансовом кризисе и его последствиях. Не исключено, что банальная нехватка денег заставит всех участников большой игры играть, прошу прощения за тавтологию, более корректно. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Скандал вокруг празднования дня рождения Рамзана Кадырова в связи с обращением правозащитной организации Human Rights Watch набирает обороты. Правозащитники обратились к музыкантам и актерам, побывавшим на грандиозном празднике, с призывом не использовать гонорары, полученные от Рамзана Кадырова. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Мы повторяли это из передачи в передачу и оказались правы. С одной стороны, как показало исследование отечественных СМИ, на фоне всей остальной России глава республики Рамзан Кадыров и возглавляемый им субъект федерации реже других подвергались какой-либо критике в средствах массовой информации. А с другой стороны, что могло быть лучше и красочнее отмечание дня рождения самого Рамзана? То есть нет, день рождения он не отмечает, скромность украшает человека, а отмечали вовсе день города Грозного, куда и слетелись звезды мировой и отечественной эстрады. Безруков с Бондарчуком, Ванесса Мэй со скрипкой и прямо из посмотренных в детстве отрочестве видеокассет Жан-Клод Ван Дам со своим коронным ударом маваши в верхний уровень. Правда, как оказалось, и этот мед кто-то попытался испортить. Или уже усомниться в составе той субстанции, на которую слетелись мастера культуры. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с обращениями. Сначала не ехать в прекрасный город и не петь для юбиляра. А дальше скучные и вовсе не праздничные перечисления злодейств и беззаконий, творящихся в Чечне. И ведь нашлись же среди министрелей и трубадуров нестойкие, струсившие и отказавшиеся. Не полетел в Грозный ни положительный герой боевиков Кевин Костнер, какой же он после этого герой, ни Шакира. А ведь должны же помнить, из тех же самых старых видеокассет, самое что ни на есть культура таится как раз вот в таких экзотических местах. Вот в «Звездных войнах» и музыкальное барокко-рококо, и джазовый вокал были слышны не где-то на унылых просторах Татуина, а в покоях самого Джаббы Хатта. А потом еще хуже. После торжеств Хиллари Суонг выразила сожаление своим поступкам. И даже вроде бы кто-то от гонораров и подарков может отказаться. Какие такие конверты и цацки-бирюльки? Мы-то думали, что все это паломничество культуртрегеров вызвано бескорыстным восторгом и восхищением. А тем временем из других краев приходят новости, относящиеся к Чечне, и отнюдь не столь радостные. Вот в Москве 4 октября прошло заседание очередного суда по иску нашего юбиляра к главе мемориала Олегу Орлову. Следующие заседания, на которых выступят свидетели, ожидаются 24 и 28 октября. Там свидетели уже по третьему кругу будут давать показания о работе, жизни и гибели Наташи Истемировой, похищенной в Грозном 15 июля 2009 года и в тот же день убитой. Речь в который раз пойдет о непарадной стороне жизни кадыровской Чечни. А в Ессентуках тем временем 4 дня суд рассматривал жалобу правозащитника Игоря Калятина на преступное бездействие следователя Игоря Соболя по делу Ислама Умарпашаева. Последнего тоже похитили в 2009 году в Грозном, но не убили, а несколько месяцев держали прикованным к батарее. По словам самого Ислама, в расположении чеченского ОМОНа и выращивали из него на убой волосатого бородатого боевика. Старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета России, полковник Игорь Соболь, в Ессентукском суде рассказывал, как чеченская милицейская пехота игнорирует все его звания и регалии и саботирует следствие и не является на допросы. Все это частности, но из этих частностей буква за буквой, слово за словом складывается целое. Конечно, мастера культуры не заходили по пути в Грозный ни в московский, ни в Ессентукский суды. Происходящее там осталось где-то за сценой грозненских торжеств. И на декорациях не появились огненные буквы «Такел мене упарсин». И не были произнесены со сцены слова древнего мудреца «Веселись, юноша, во дни юности твоей, но только знай, за все это Господь призовет тебя на суд». Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, Москва, правозащитный центр «Мемориал».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Заявление президента Франции Николя Саркози о геноциде армян в Турции, сделанные им на прошлой неделе в Ереване, вызвали недовольство турецких высокопоставленных лиц. Саркози назвал прискорбным отказ Турции признать сам факт геноцида. С подробностями Элина Челенгарян.
С участием президента Армении и Франции в Ереване состоялась торжественная церемония открытия дома-музея Шарля Азнавура. Из аэропорта два президента направились в первопрестольный святой Эчмиадзин, где их принял католикос всех армян Горегин II. После встречи с католикосом Николя Саркози направился в мемориальный комплекс Тицернакаберт, где отдал дань уважения памяти жертв геноцида армян и в аллее памяти посадил ель. А на совместной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Саркисяном президент Франции Николя Саркози в Ереване заявил, что армяне хорошо знают, что во время геноцида армян Франция протянула армянам руку помощи. И сегодня, в 2011 году, Армения не одинока, поскольку у Франции с Арменией особые отношения. Отвечая на вопрос издания «La Nouvelle d'Armenie» о том, на какие шаги может пойти Франция, если Турция не признает геноцида армян, Саркози сказал, что коллективное отрицание является еще более прискорбным, чем индивидуальное отрицание. Это не означает, что индивидуальное отрицание приемлемо, но если бы такая большая страна, как Турция, признала черные страницы своей истории, геноцид, то Франция и Армения сочли бы это шагом, направленным на примирение. А если Турция не пойдет на этот шаг и продолжит отрицать геноцид, то тогда Франция хотела бы пойти еще дальше и, изменив свое законодательство, установить уголовное наказание за отрицание геноцида армян. Мой ответ, думаю, весьма ясен, но, конечно, с точки зрения графика, не Франция должна предъявлять ультиматум Турции или какой-либо другой стране. Тем более, что таким образом невозможно содействовать урегулированию отношений между соседними странами. Спустя пару дней после заявления французского президента премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган резко раскритиковал ереванские заявления Саркози о необходимости признания геноцида армян, призвав продемонстрировать честность. Президент Франции поехал в Армению и сделал кое-какие заявления в адрес Турции. Я бы посоветовал господину Саркози помнить, что да, в вашей стране проживает 600 тысяч армян, но также и 500 000 турок. Государственный деятель должен думать прежде всего о будущих поколениях, а не только о будущих выборах, заявил Эрдоган. В Анкаре с не менее жестким заявлением в адрес Саркози выступил и лидер турецкой партии националистическое движение Девлет Бахчели. Если президент Франции желает говорить о геноциде, то ему не нужно далеко ходить. Он может рассмотреть прошлое своей собственной страны. Ранее Турция направила Франции дипломатическую ноту протеста. По сведениям турецкой газеты «Хурьет», посол Турции во Франции Тахсин Бурджоглу в субботу посетил Елисейский дворец. Встретившись с советником президента Саркози по внешнеполитическим вопросам Жаном Давидом Левитом. Согласно турецкому изданию, обратившись к французским официальным лицам, посол попросил не использовать Турцию в качестве инструмента в предвыборной пропаганде. Турецкий посол этим не ограничился. Он направил письмо Франсуа Олланду, Чулану, одному из ключевых руководителей социалистической партии, являющейся ведущей оппозиционной партии Франции. Призываю вас избегать внесения во внутриполитическую повестку вопросов, касающихся Турции, написал турецкий дипломат. Кстати, всего две недели назад Олан вновь затронул вопрос геноцида армян, отметив, что то социалистическое большинство во французском Сенате еще раз попытается включить в повестку законопроект о криминализации и отрицании геноцида армян. Кроме того, согласно французской прессе, поддержку Улану выразили действующие во Франции дашнакские организации. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Жители села Дзиси перекрыли дорогу с требованием освобождения их односельчан, задержанных правоохранителями самопровозглашенной республики Южная Осетия. Акция протеста на прилегающей к Адзейской церкви территории проводится с утра, сообщает Интерпресс Ньюс. Юго-осетинские правоохранители задержали троих граждан Грузии 11 октября близ села Адзиси Душецкого района. Задержанные переведены в Цхинвальский изолятор. Их обвиняют в незаконном пересечении де-факто границы. На требования жителей села с осетинской стороны пока что никто не откликнулся. Очередной раунд переговоров по вступлению России в ВТО между Москвой и Тбилиси пройдет 20 октября в швейцарской Женеве. Об этом грузинскому изданию «Цивил» заявил замглавы МИД Грузии Сергей Капанадзе. По его словам, предыдущие переговоры не дали результатов, потому что Москва отказывается обеспечить полную прозрачность торговли вдоль границ России, Абхазии и Южной Осетии. Как пояснил Капанадзе, российская сторона соглашается обеспечить мониторинг только тех грузов, которые через самопровозглашенные республики попадают в саму Грузию. Тбилиси же добивается, чтобы подотчетными были и товары, оседающие непосредственно в Южной Осетии и Абхазии, передает Медиа Ньюс. В пятницу 14 октября российские информагентства со ссылкой на российскую сторону сообщают, что официальная встреча дипломатов назначена на 10 ноября, тогда как неформальные переговоры пройдут 26-27 октября. Бедзина Иванишвили, возможно, начнет собирать подписи с требованием восстановления ему и его супруге гражданства Грузии. Об этом он пишет на своей странице в социальной сети Facebook. По мнению Бесели, в условиях нынешней политизированной судебной системы присвоение грузинского гражданства Бедзини Иванишвили и его супруги вряд ли достижимо только правовым путем. Гражданство Грузии Бедзини Иванишвили было прекращено несколько дней назад после того, как он заявил, что является обладателем паспортов Франции и России. Грузинское гражданство было прекращено и его супруге Екатерине Хведелидзе. Премьер-министр Грузии Ника Гелаури с официальным визитом отправился в Канаду. Как сообщили Интерпресс Ньюс в канцелярии правительства Грузии, в ходе визита Гелаури встретится со своим канадским коллегой Стефаном Харпером. Кроме того, запланированы его встречи со спикером Палаты общин Канады Эндрю Широм, спикером Сената Ноэлем Кинселой и министром иностранных дел Джоном Бердом. В Москве активисты общества «Синих ведерок» в воскресенье провели две разрешенные властями акции. В этот день организация исполнилась полтора года.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Болезненная и актуальная тема «Русские на Кавказе» в основном обсуждается в националистических кругах и потому не находит отклика у либеральной российской общественности. Писатель Герман Садулаев считает, что нельзя просто отмахнуться от вопроса, как живется сегодня русским в той же Чеченской республике.
18 октября в Общественной палате Российской Федерации пройдут слушания по теме «Русские на Кавказе. Мифы и реальность». Организатором слушаний выступает рабочая группа по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе. Руководитель группы – известный журналист и отчасти даже идеолог Максим Шевченко. На слушание пригласили в качестве одного из экспертов и меня, выделив несколько минут в регламенте. Я очень надеюсь, что меня не вычеркнут из списков и не сократят, так как сказать мне есть что. Мне почему-то кажется, что основное время будет выделено на доклады о том, как хорошо живется русским на Кавказе, и с каждым годом все лучше и веселее, и про то, что церкви строятся, и какие-нибудь, например, дома. И я тоже согласен с тем, что многое делается для привлечения русского населения, для возвращения русских беженцев. Но вопрос еще далек от полного решения. Я хочу процитировать письмо моего юного читателя, хорошего парня из Чечни, чеченца, живущего в одной из бывших казачьих станиц. Я спросил мальчика, как он и его семья очутились в станице, ведь раньше там жили почти одни только русские. И вот что он мне ответил. Действительно, до нас тут жили казаки, но их постепенно вытеснили. Особенно в начале 90-х была массовая эмиграция. Их убивали и грабили. К ним, как к людям, вообще редко относились. Я живу тут с 92-го года. Это мой год рождения. Мне 18 лет, в ноябре будет 19. Все вышесказанное это мне мама рассказывала. Она была свидетельницей всех этих непостижимых вещей. И сейчас большинство нашей молодежи не очень уважительно относятся к русским, а я всех людей считаю хорошими, пока они не докажут обратное, и русских считаю одним из талантливейших народов. Сейчас тут остались из русских женщина и двое одиноких мужчин. Женщину часто забирают приезжие мужчины. Для каких целей, не знаю, да особо и не желаю знать. Она работает в учреждении, у нее два малолетних сына, над которыми каждый божий день издевается местная молодежь. Эти ребята потом хвастаются, показывают видео, как парень постарше производил с одним из русских детей действия сексуального характера и говорил: «Я мститель, это им за то, что они с чеченцами воевали». Так и живем. Конец цитаты. Так и живут русские, наверняка не в одной только этой станице, а во многих местах, откуда еще не уехали. И так жить нельзя. С этим надо что-то делать. И чтобы русские вернулись, мало строить им дома и церкви, давать квартиры, хотя и это тоже нужно. Важно изменить атмосферу в обществе, сделать недопустимыми любые проявления национальной дискриминации, розни, унижений и оскорблений людей по национальному признаку. Я постараюсь сказать об этом на слушаниях, если мне дадут слово, если мое сообщение не потонет в бесконечных докладах о том, как лучше и веселее становится жить у нас на Кавказе, и как счастливы русские в Грозном ходят по церквам в лампасах и водят медведей на привязи, что лично засвидетельствовали лидеры национального русского движения Белов и Поткин. А Белову и Поткину, если они захотят, я назову станицу, откуда пришло письмо. Может, они как-нибудь и туда заедут? Или им интересно бороться за права русских только на официальных приемах в роскошных дворцах правителей путем поедания праздничных обедов и произнесения хвалебных речей в адрес этих самых правителей? Ведь в тот же самый день, когда Белов и Поткин в Грозном со всеми всеми обнимались и всячески дружили, а потом всячески хвалили все, что увидели, в тот же самый день, в той же самой бывшей русской станице все было как всегда. И все наличные русские, двое одиноких мужчин, одна несчастная женщина и ее забитые дети даже не узнали о том, что в республику приезжали лидеры русского национального движения, вожди и защитники русского народа Белов и Поткин. Герман Садулаев, Петербург.
Эхо Кавказа.
Руководство Ингушетии потребовало от местных СМИ, интернет-сайтов и блогеров прекратить распространять негативную информацию о республике. В МАГАСе считают, что журналисты рисуют искаженный образ Ингушетии, нанося ущерб ее будущему. С позитивными новостями Магомед Тариев.
8 октября в МАГАСе руководитель Ингушетии Юнусбек Евкуров провел важную встречу с членами Совета по информационной политике, а также с представителями официальных СМИ, главами пресс-служб, министерств и ведомств. На это мероприятие были также приглашены руководители независимых сайтов и блогеры. Именно с ними в первую очередь и хотел поговорить Евкуров. Как оказалось, независимые сайты, то ли по глупости, то ли злонамеренно, а скорее всего и так, настоящие вредители, чьи предательские удары в спину наносят республике непоправимый ущерб. На якобы свободные страницы в интернете вываливается всякая грязь об Ингушетии. Комментарии кишат призывами к межнациональной вражде и насилию. Понятно, что глава республики решил положить конец разнузданной вакханалии. Он дал указание силовым структурам отслеживать все материалы на предмет выявления в них клеветы и экстремизма и привлекать к ответственности их авторов, равно как и владельцев интернет-изданий, публикующих всю эту мерзость. В конце встречи Юнусбек Евкуров воззвал к совести пишущей братьи, призвав ее давать только такую информацию, которая послужит процветанию республики и всегда думать о последствиях. Надо сказать, что это уже не первая попытка навести порядок в информационном пространстве. Определенных успехов на этом нелегком поприще добился предшественник нынешнего ингушского лидера Мурат Дзязиков. Еще 3 года назад, в бытность его президентом республики, ингуши не могли пожаловаться на дефицит позитивной информации. Открыв газету, включив телевизор, любой житель Ингушетии тут же погружался в мир сказочных свершений и побед. Сотни построенных заводов и фабрик, восстановленные после разгула стихии дома, бесконечные километры проложенных дорог, оборудованные по последнему слову техники медучреждения. Думаю, что жить в таком субъекте почел бы за счастье любой гражданин России. А где-то на другой планете Басаев захватывал Назрань, силовики похищали и убивали людей, чиновники воровали миллионами. Но к реальной жизни, о которой мужественно рассказывали официальные СМИ, вся эта чепуха отношения не имела. Я хорошо понимаю Юнусбека Евкурова. Интернет и прижившиеся в нем клеветники и сплетники лишили обычного человека его права на счастье. Жизнь и без того непростая вещь. Там властвуют менты, чиновники, нет нормальной медицины, полноценного образования, воровство, жестокость, цинизм и ложь. Человеку требуется отдушина, возможность очистить душу от яда, и, предположим, он включает интернет. А там все то же самое, но еще и помноженное на злорадство, нетерпимость и неверие в светлое будущее. Здесь, конечно, можно и голову в петлю сунуть. Каюсь, я решил исправиться. Ведь на самом деле мне, как инсайдеру, то есть человеку, с которым власть, придержащие, охотно делятся секретами, известно о грядущих позитивных переменах в республике. Но раньше я эту информацию тщательно скрывал, надеясь возбудить недовольство земляков, желая отравить их повседневное существование ядом сомнения и отрицания. Но слова главы Ингушетии пробились и к моему черствому сердцу. И я в раскаянии делюсь информацией, способной пробудить надежду в израненных сердцах моих соотечественников. Слушайте. Итак, по порядку. Уже достигнута договоренность о переносе Московского государственного университета в МАГАС. Его ректору Виктору Антоновичу Садовничему выделена квартира на аллее Ахмат-Хаджи Кадырова, столице Ингушетии. Наукоград Сколково будет возведен в Икажево. Решение принято и утверждено на уровне министерств и ведомств. После закрытия Байконура новый космодром построят в Джейрахском ущелье. Правда, для этого придется сдвинуть на 10 километров горную гряду Кавказского хребта, естественно, в сторону Грузии. Ингушские ученые уже готовы клонировать недавно почившего в Базе Стива Джобса. Генетический материал только что доставлен в Назрановскую городскую больницу. Каспийское море подведут прямо к окраинам Назрани. Главный пляж и пристань будут находиться в районе Черменского поста. Самое важное, в станице Нестеровская полным ходом идет строительство дачи будущего президента России Владимира Владимировича Путина. Как вы думаете, посмеют ли боевики досаждать нашей милиции и делать свои схроны по соседству с главой государства? Министр спорта Ахмед Катиев уже договорился с шаолинскими монахами об открытии Центра боевых искусств в Малгобеке. Индийская киностудия «Болливуд» построит свой главный филиал в Карбулаке. 100% жителей республики смогут зарабатывать, снимаясь в массовках. Самая секретная новость. Но только для тех, кто умеет держать язык за зубами. 42-й президент США Билл Клинтон дал согласие возглавить Ингушетию. Правда, духовный лидер республики Иса Хамхоев внес свои коррективы в это соглашение. «Моника, харам, нам ее здесь не нужно», — сказал он, как отрезал. И Клинтон ответил: «Быть посему». Папа Римский высоко оценил твердость веры и духа нашего муфтия и пожаловал ему небольшое аббатство с виноградниками на юге Франции, где тот сможет наладить производство безалкогольного вина для истинно верующих. В Сухуми сейчас проходят подготовку наши будущие покорители космоса. Дело в том, что обитатели абхазского обезьяньего питомника, уже совершившие не один полет, согласились тренировать ингушских астронавтов, активистов партии «Единая Россия». Но это не все хорошие новости. Некоторые из них я дал обещание держать в тайне. Но и о них вы узнаете в свой черед. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас мы повторяем нашу традиционную пятничную рубрику «Гость недели». У нас в гостях был блогер Пуэрто. Под этим ником в lifejournal.com пишет финансист Александр Лапшин. Он рассказал мне, как покупал квартиру в Батуми и о том, как при попытке сменить израильские права на грузинские, ему предложили получить грузинское гражданство.
Гость недели.
Я хотел бы с вами сегодня побеседовать, если у вас есть такая возможность сейчас.
Да, хорошо. Я тут как раз иду по Батумской набережной. Наверное, самое подходящее время.
Я прочел в вашем журнале, что вы в Батуми будете до 5 ноября. Вы, насколько я понимаю, сейчас находитесь в своей квартире, которую вы приобрели в Батуми.
Ну, чуть-чуть не так. Мы купили квартиры здесь в апреле, две квартиры в Батуми. А эти квартиры строили, и по договору должны были их сдать к 11 сентября. Хорошую дату, кстати, выбрали для высотного дома. И сдача немножко затянулась, и по сей день дом не сдан, хотя он готов на 95%. Надо запустить лифты там, вынести строительный мусор и так далее. Но так или иначе, пока это не сделано, мы не можем начинать там делать ремонт. И, соответственно, к 5 ноября, я думаю, мы с ремонтом не успеем, и я тут останусь дольше. То есть, возможно, до Нового года.
Александр, а может вы расскажете нам, почему, как вы вообще приняли решение приобрести недвижимость в Батуми?
Да, я могу рассказать. Честно говоря, я сейчас в жизни принимаю какие-то спонтанные решения, и, наверное, поэтому в том же духе действовал сейчас. Мы путешествовали по Кавказу на машине, арендованной в Ереванском аэропорту. И на третью неделю поездок по Грузии, Армении и Азербайджану мы добрались до Батуми и планировали тут провести 1-2 дня и дальше двигаться в Турцию. Тут граница в получасе езды. И в Батуми я был 6 лет назад, последний раз. И город на меня произвел гнетущее впечатление. Все было забито, заброшено. Люди сидели на улицах, которые ждали любой подработки, с отчаянием на лицах, не было горячей воды и холодной. Ну, понимаете, все эти коммунальные беды, было грязно, разбитый советский асфальт. Мне, честно говоря, здесь не очень понравилось, и поэтому, путешествуя с подругой, вот уже сейчас, в апреле 2011-го, я думал просто ей показать Черноморское побережье там буквально на день, на два, и больше Батуми делать нечего. Но когда мы сюда приехали, я поразился тому, что я здесь увидел. Размах строительства, размах инвестиций. От того, что было тогда, вот от разрухи, безнадеги и нищеты, ну, не то, что следа не осталось, конечно, след остался, но очень мало. То есть прогресс за эти 5-6 лет просто гигантский.
Не боитесь, что вы опоздали со своей инвестицией? Или это было вовремя сделано?
Мне кажется, было достаточно вовремя, исходя даже из того, что, скажем, цена в 15-20 тысяч долларов за квартиру, вот, я считаю, что это самое-самое. Потому что дешевле, ну, наверное, только где-то в Центральной Африке можно найти. И цены растут. И второй момент, ну, поскольку основную часть времени занимаюсь биржами и финансами, играю на бирже с интернета, я отслеживаю разные финансовые новости, и когда я узнал, что Дональд Трамп и его инвестиционный фонд вложили 500 миллионов долларов в батумские проекты, а этот человек, насколько я знаю, не вкладывает деньги туда, где он не получит прибыль, для меня это было, наверное, решающим фактором. И мы здесь купили квартиры. Естественно, меня все друзья и родственники, и в интернете читатели все критиковали за спонтанное решение, что здесь все будет плохо, что здесь война, что проблемы соседей с Абхазией, и ничего хорошего не будет. И Михаила Саакашвили скинут и поставят пропутинского человека, ну и так далее и тому подобное. Тем не менее, ну, я все равно верил в успех. Все-таки деньги делаются на кризисе, а не в состоянии стабильности.
Да, я надеюсь, что ваши ожидания оправдаются. Позитивные ожидания, разумеется. Александр, у вас в блоге написана очень такая занятная история, которая была связана с вашей попыткой получить права. Вы могли бы рассказать вот эту историю?
Да, конечно. Ну, это всего лишь штрих к общей ситуации, такой достаточно неглобальный. Ситуация такая. Естественно, что я знал, что в Грузии очень много сделано для внедрения вот этих всех информационных баз данных. И в этом плане Грузия вышла, наверное, на уровень, ну, хорошей Западной Европы, Америки, того же Израиля. И об этом писали, и с этим я сам сталкивался. И вот, в частности, вот в данный момент я как раз стою возле вот этого здания реестра, где объединены все государственные инстанции, и там по любому вопросу, там от оплаты, скажем, сбора за регистрацию недвижимости до получения загранпаспорта и прав, все находится в одном здании. Это очень удобно и очень хорошо. А с другой стороны, получилось так, что там у людей проблемы и с языком. То есть люди забыли русский, но еще не выучили английский. То есть я говорю про молодежь. А старшего поколения там нет, поскольку, вот как мне рассказывали грузинские друзья, в какой-то определенный момент, когда Саакашвили пришел к власти, он начал политику выдавливания со всех инстанций, из бизнеса и из политики, всех тех, кто был связан с прежней властью Шеварнадзе и до него. То есть всех старых коммунистов выдавили. И набрали молодежь, которая, с одной стороны, не была повязана никакими коррупционными схемами, не имела никакой связи с бывшими коммунистами и со всей вот этой вот бандой. В частности, вот в Аджаре был вот Табашидзе, добавлялись от его ставленников. А с другой стороны, молодежь, хотя и новой формации, но не имеет соответствующих навыков. Проблема со специалистами во всех областях практически. То есть кто мог, уехал на заработки в Россию, отдельно уехали в Европу. И надо было, по сути, брать людей из провинции, из деревень и пытаться с нуля как-то вот их двигать.
Ну вы решили же эту проблему, у вас есть друзья, которые переводили с грузинского...
Да, но вы понимаете, это во всем. Например, нету анкет, подходящих на доступных языках. Люди, например, не сталкивались с тем, что приходит иностранец и хочет, следуя букве закона, обменять свои существующие права на местные. А есть закон. Вот, кстати, меня сейчас в интернете поправили. На одном из грузинских официальных сайтов было написано, что через 3 месяца пребывания надо поменять права. И после этого я не должен тут ездить, например, по своим израильским правам, которые у меня сейчас. На другом сайте было написано год. Но так или иначе, в любом случае этим надо заниматься. То ли к ним никогда не обращались иностранцы, которые не хотят нарушать закон. То ли они просто ничего не хотят делать, но так или иначе, на просьбу сделать мне права, мне предложили сделать сначала грузинское гражданство. Вот в моем понимании гражданство – это некая высшая форма для человека, который приехал в страну, это некая высшая форма, к чему он стремится. Можно 5, 10, 15 лет ждать получения гражданства и получить. А здесь получается, что доплатив 200 лари, это примерно $150, практически любой может получить грузинский паспорт со всеми правами гражданина, вытекающими из этого паспорта.
То есть, чтобы получить права, вам предложили заполнить анкету на получение грузинского гражданства?
Да, мне объяснили так, что для получения грузинского водительского удостоверения нужно иметь грузинское гражданство. Когда я сказал, а может быть достаточно иметь какой-то временный статус, временного проживающего здесь, ну скажем, человек приехал работать, и он получил временный статус, например, на год, рабочую визу. Они сказали, что для получения временного статуса я должен здесь работать, а вот для гражданства от меня не требуется абсолютно ничего. Мне это показалось полнейшим абсурдом. То есть временную визу вы мне не дадите, а гражданство, пожалуйста, за 200 лари. Но так или иначе, как мне друзья сказали, ну что тебе жалко, будете для коллекции третье, четвертое гражданство. Если тебе дают его за 200 лари, ну бери, будешь потом говорить, что ты гражданин Грузии. Хотя к этому не стремился. Ну вот сейчас в Грузии праздники, выходные праздники. А во вторник или в среду я снова пойду в реестр, дам анкету заполненную. Вот как раз сейчас я встречался с переводчиком. И заполненную анкету я сдам. И, насколько я понимаю, в срок от 30 до 90 дней мне должны дать грузинское гражданство, в котором я не нуждаюсь.
То есть вы все-таки решились на получение грузинского гражданства?
В принципе, да, тем более, что то получается так, что вид на жительство стоит 180 лари, а гражданство стоит 200. То есть разница в 20 лари – это $15. У меня просто уже некий такой странный азарт появился. А смогу ли я на пустом месте, прожив в Грузии всего одну неделю, вот я приехал сюда неделю назад, получить грузинский паспорт без всякого на то основания?
Что ж, если ваш азарт останется, то когда вы получите следующее гражданство, грузинское аннулируется. По крайней мере, так прописано в законе.
Ну, это да, это да. Ну, вот опять же, в интернете мне очень многие пишут, что получили грузинское гражданство. В частности, вот известный актер Подальский получил, даже не переезжая в Грузию. Он просто по интернету оформил, внес вот эти все данные. То есть, я понимаю, он нашел грузинского знакомого, который по-грузински ему заполнил на интернет-сайте анкету интерактивную. Кредитная карта платил на сайте, и через 3 месяца получил грузинский паспорт. И он об этом пишет в своем блоге. То есть, я так понимаю, что вот так это все делается. Мне непонятно другое, для чего это нужно грузинскому государству. Если любой человек, практически любой, который способен заполнить анкету и заплатить 200 лари, может стать гражданином Грузии.
Ну, вы еще инвестировали некоторые деньги в грузинскую экономику.
Это да, но парадоксально еще и то, что в этой анкете нету ни слова про то, что я привнес в грузинскую экономику. И как мне объяснили, ничего прикладывать не нужно, нужно написать на словах, какие чувства испытываю грузинскому государству и какова моя мотивация остаться здесь жить. Мне это было особенно сложно написать, поскольку оставаться здесь жить я вроде как и не планирую. Здесь нравится, я люблю эту страну, этот народ, но по разным причинам жить здесь постоянно, наверное, пока не очень комфортно.
Что ж, Александр, спасибо большое. Я надеюсь, что ваш опыт закончится успешно. Вы получите, ну, прежде всего, свои права и сможете законно ездить по Грузии. И мы с вами обязательно свяжемся, узнаем, как будет продолжаться эта история. Это был блогер Пуэрто Александр Лапшин.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы материал на спортивную тему. Общественность Азербайджана анализирует итоги выступления сборной страны в отборочной группе первенства Европы по футболу. Азербайджанские футболисты заняли предпоследнее место, проиграв 7 игр из 10. Футбольные болельщики полагают, что, исходя из качества игры, большие финансовые затраты на сборную и ее иностранного тренера не оправданы, рассказывает Зиема Джидли.
На минувшей неделе завершились матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2012 по футболу. Национальная сборная Азербайджана заняла в группе А 5 место из 6 возможных. Проведя 10 игр, азербайджанская сборная выиграла 2, 7 проиграла и только раз сыграла в ничью. Разница мячей составила 10 забитых против 26 пропущенных. Футбольные эксперты и болельщики, комментируя итоги этапа, говорят, что мизерный успех не скрашивает неудачное в целом выступление национальной сборной, продолжающие проигрышные выступления прошлых лет. Например, один из ветеранов азербайджанского футбола, ныне футбольный комментатор Чингиз Исмайлов, говорит, что не видел прогресса в игре сборной на этом этапе.
Нельзя считать удовлетворительным это выступление сборной Азербайджана и ее 7 очков. 2-3 цикла тому назад команда Эстонии, Молдовы, Армении и другие набирали меньше, чем наши. На этот раз они продемонстрировали успешную игру, а Азербайджан показал самую худшую свою игру по скорости, воле к победе и выносливости. Эти качества главные в футболе. Мы не увидели волевой игры команды. Это было мнение Чингиза Исмайлова. А вот колумнист газеты «Футбол Плюс» Сархан Мусаев говорит, что азербайджанская сборная до последнего времени не могла перешагнуть барьер в 5 очков. Это рекордный результат в истории отборочных игр. До сих пор мы не могли перешагнуть барьер в 5 очков, а теперь набрали 7. По количеству забитых голов результат тоже лучше, чем на других отборочных этапах, ведь до сих пор забить 10 мячей мы не могли. К сожалению, защита выступила очень скверно. 26 пропущенных, говорят сами за себя. В любом случае, этот результат можно считать частичным успехом. Сархан Мусаев. Азербайджанские болельщики не обделяли вниманием команду во время игр, старались заполнить главный стадион во время домашних игр, высказать свою поддержку. И вот оценки некоторых болельщиков. Я оцениваю игру Азербайджана в играх отборочных групп очень плохо. Теперь многие считают успехом набранные 7 очков, но ведь это не критерий. У кого мы отбирали эти очки? У Бельгии и Казахстана. А победу над Турцией вообще считаю случайной. Сравнивать всегда надо с другими. Лично для меня лучший показатель у Армении. Она набрала 17 очков там, где мы набрали 7. И до последней игры могла выйти в плей-офф. Если учесть деньги, потраченные на главного тренера легионеров, наши
результат просто позор. Нынешний уровень азербайджанского футбола очень низкий. Команда не может строить атаки, только защищается. А при защите о победе говорить не приходится. Всякое может случиться, но поддерживать свою команду надо всегда. Это были мнения болельщиков. А главный тренер сборной Азербайджана Берти Фокс после последней игры в Турции 11 октября заявил, что недоволен игрой своей команды на отборочном этапе. А вратарь сборной Кемран Агаев говорит, что по сравнению с предыдущими этапами команда сыграла не так плохо, хотя могла бы и лучше. Это было все, что мы могли сделать. Поражений было много. Нельзя было нам проигрывать дома. Надо было хорошо играть дома, во что бы то ни было. А причина в том, что мы все еще сильно уступаем этим командам в мастерстве. Лично я прошу прощения у своего народа за поражение в Баку. Можно сказать, что мы не смогли ничего сделать. Нельзя считать успехом эти набранные очки. Успех — это когда ты возвращаешься с медалью на шее. С этим критерием успеха от Кемрана Агаева разрешите досвиданиться. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.